Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали очень известный отрывок из Евангелия о том, как Господь, обратившись к Своим ученикам, сказал им, как трудно имеющим богатство войти в Царство Небесное. И ученики, как свидетельствует евангелист Марк, очень удивились и даже ужаснулись. И тогда Господь обращается к ним чрезвычайно доверительно. Дети, обращается Он, как трудно надеющимся, Он как раз уточнил, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. И по-церковнославянски реакция была у учеников такая. Они из лиха ужасахуся, то есть они вообще пришли в смятение от того, что сказал Иисус Христос. И понятно почему. Человеческая жизнь здесь на земле направлена на то, как раз на то, чтобы все время что-то приобрести и приобрести как можно больше. И знаете, вот в другом месте мы сегодня два чтения как раз у нас было, два отрывка читали из Евангелия, и в другом отрывке говорится о том, что Господь близкие очень получились, хотя и от Марка, от Луки разные места, но там тоже Господь говорит во втором отрывке, что невозможно работать Богу и Мамоне, и невозможно работать двум господам. Одному обязательно будет не родить тогда человек, а другого любить. И вот это все слушали фарисеи, слышали фарисеи, и евангелист Лука напоминает, вернее, не напоминает, а просто уточняет, что фарисеи были весьма сребролюбивы, а они смеялись над этими словами. И понятно почему. Вот сколько бы мы, там скажем, какие бы у нас ни были устремления духовные, но плоть нашей души всегда хочет не только, ведь серебролюбие, вообще эквивалент денег, это только, как раз ведь только эквивалент богатства нашего внутреннего. Ведь наше имение говорит и о нашей, о нашем уме, наших способностях, наших, нашем внутреннем богатстве, как талант, дарование, там, что только здесь, сколько можно всего перечислить. И это все мы добиваемся, соответственно, нашим дарованием, талантом, который мы реализуем. И сами при этом можем жить комфортно. То, что нам позволяет жить по нашим желаниям, плотским желаниям. И вот здесь ученики, конечно, и те же самые фарисеи, они весьма и весьма простодушно не прятали замазки какие-то, да, такого благочестия. А они прямо, да, действительно, они... Ученики вообще ужасались даже. А как же, а кто же тогда может войти в Царство Небесное? Потому что действительно человек по своему устремлению здесь, в жизни, направлен именно на это. Все, что касается наших душевных стремлений и желаний. И вот приобретение, владение, обладание, и не только чем-то, но и кем-то. Это тоже наше богатство. Мы всегда пытаемся чем-то и кем-то овладеть всем, что для нас является вожделенным. Что мы хотели бы, чтобы было моим. Это не только вещи, но это и люди, которые вокруг нас. И это все как бы тень вот или след того самого падения первых людей, которые захотели владеть этим миром, вне зависимости от Бога Творца. И именно поэтому, что бы мы ни захотели в этой жизни, это становится нашим хозяином. Мы начинаем этому рабствовать. Мы зависим как раз от того, чем мы хотим владеть. Вот кто же может тогда спастись? Спрашивают они, говорят они между собой. И Господь очень четко вот в этом месте говорит непреложные слова, которые мы должны помнить. Человеку это невозможно. То есть принципиально это невозможно. Вот было бы возможно, но тогда бы и учение, или закон, или заповеди одни были бы нам даны. Невозможно. Для того, чтобы человеку это стало возможно, для этого Богу пришлось уплотиться, прожить среди людей весьма скорбную жизнь, которая вся была исполнена отчуждения и гонений, истязаний и потом повешения на крест и смерти его, и воскресение, для того, чтобы мы сумели как раз встать вот эту, на эту дорогу спасения, на дорогу этого благовестия Христова. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. И дальше он начинает сравнивать. Всегда Господь, в общем-то, приводит примеры такие, которые очень близки слушающим. Вот что рядом, что-то находится, от этого он и берет подобие. И вот он говорит о том, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Очень знаменательные слова. Ну, конечно, верблюд в угольное ушко не войдет, это совершенно очевидно. Но дело в том, что в Иерусалиме было много ворот, одни из этих ворот назывались как раз игольное ушко. Собственно, это не столько были ворота, сколько калитка. И вот для того, чтобы войти вот в эту невысокую дверку, верблюд мог на самом деле, это не то, что угольное ушко из иглы, но для того, чтобы ему проползти там, для этого надо было встать на колени. Это достаточно знаменательно. Вот в том-то и дело, что возможность-то есть, но только условия определенные, если человек смирится перед Богом и захочет, поймет, что на самом деле спасение это не его какая-то иллюзорная праведная жизнь, которая принципиально быть не может. Именно в силу того, что мы не можем жить сами Божьей жизнью. Она может быть только нам подарена. А вот если мы как раз преклонить колено, это значит покаяться в том, что да, Господи, я без Тебя живу, я не Твой. Вот сам меня призови, сделай меня своим. Сам меня верни к себе. И вот в этом-то как раз и есть образ того самого верблюда, который должен встать на колени и проползти тесными вратами. И вот он говорит, что человеком это невозможно, Богу же все возможно. И каким образом? Богу все возможно, да. Но тем не менее, вот дальше Петр как раз обращается к нему. Хорошо, но вот мы оставили все. И что же нам? Вот чего нам ожидать? Мы-то все вроде бы оставили. Действительно, у них, так же, как и у Иисуса Христа, не было даже и места, где главу поклонить. Они все время с ним ходили. Он говорит, нет никого, кто бы оставил и братьев, и сестер, и отца, и мать, и дом, и земли, и чтобы уже в этом веке, в этой жизни, другими словами, да, во время гонений ему не воздалось сотни крат больше и сестер, и братьев, и отцов, и матерей перечислять, дом и жен, и детей, и домов, и земель. А в Царстве Небесном, говорит он, нет никого, кто бы вот, кому бы не воздалось так, а в Царстве Небесном уже и, вернее, после жизни, уже и Царство Небесное. И дальше он говорит, последние, и да будут последние первые, а первые последними. И вот здесь как раз указывается путь, каким путем вот это спасение достигается. Действительно, человеку это невозможно. Богу же все возможно. Но Бог никогда не спасает нас вопреки нас. Он спасает нас не без помощи нас самих. И вот это странное, казалось бы, его утверждение, что если человек оставит меня ради и Евангелие ради, оставит вот это все, получит в сотни крат больше, почему он причисляет и сестер, и матерей, и отцов, и земель. В чем же здесь дело? Знаете, в одном из своих посланий апостол Павел, в первом послании к Коринфянам, он говорит о том, что я вот совершенно свободен от всех. Я же свободен внутренне. Но я совершенно сознательно себя поработил всем. И поработил всем именно для того, чтобы стать богатым во Христе. И вот святые, то есть люди, ученики Христовы, которые исполнили вот эту евангельскую жизнь, подклонили свое колено, очень четко исповедуя, что моя человеческая жизнь, она не строит мою душу в вечность. Она не может меня спасти. Моя любовь, моя дружба, мое добро, оно ничего не стоит по сравнению с тем добром, с той любовью, которую явил Ты, Господи. Вот Ты прости, помилуй меня, войди в меня, устрой мою душу, стань мною. И вот его исповедание апостола Павла в одном тоже из посланий, очень четкое, уже не я живу, а живет во мне Христос. И ведь так мог сказать не только он, и не только апостолы, так жил любой святой. И знаете, вот в Евангелии от Матфея как раз Господь говорит последние слова, вот я с вами до скончания века. И тогда становится понятно, что ведь он сам о нем говорит в Евангелии от Иоанна, что в нем пребывала вся полнота божества телесно. Так вот, вся полнота божества пребывает телесно и во святых. И он как раз, пребывая здесь, в этом мире, не просто как-то невидимо, а видимо, дивен Бог во святых своих. Эти слова царя и пророка Давида, они как раз как пророчество и стали понятны, и известны, и исполнились только тогда, когда появились святые именно Христов. Дивен Бог во святых своих, это значит, оказывается, Христос был только первым. А вот дальше он был первым для того, чтобы человек стал таким же, как он. Чтобы в нем сочетались и божество, и человечество, точно так же, как в Иисусе Христе. Неразлучно, не слиянно, да, не перемешиваясь между собой, но совершенно неразлучно. Уже отделить, нераздельно отделить божество от человечества было совершенно невозможно у святых. И вот тот же апостол Павел свидетельствует, что и мы, и гонимые, и там унижаемые, и уже притчи во языцах сделались. И тем не менее, они никогда не унывали, они всегда были радостны. Несмотря ни на какие три волнения жизни, вот море житейского, да, в том-то и дело, что для них любой был брат, любой сестра, любой был отец, любой мать, просто любой был ближний, для них не существовало дальнего. Где бы они ни были, как бы их ни гнали, ни отчуждали, то для них везде был дом. Вот Господь говорит одному из тех, кто хотел стать учеником, смотри, вот лисы, норы имеют, там, птицы небесные, гнезда, а вот я не имею, где главу подклонить. Да, он не имел главу где главу подклонить, но в том-то и дело. И у него было врагов много, но для Христа, для самого, не было ни одного врага, все были родные. И везде был дом. Приглашали его, принимали, отчуждали его, гнали. Это не имело для него значения. Для него все были любимые. Поэтому для него всегда был мир един. Он был, с ним были не примирены. Но он был совсем примирен сердечно. И вот точно так и об этом как раз богатстве. Богатстве, совершенно неистребимой жизни и любви Христовой, неизреченной для нас, неведомой, непостижимой. Мы в этом не имеем никакого даже капли опыта. У нас нет этого. Именно потому, что мы именно направлены, замкнуты на собственную персону, а не на других. А вот у Христа наоборот. И святые были продолжением как раз его жизни. Они в духовной жизни решали не свои житейские проблемы, как очень часто мы как раз ставим их на первое место. Вот как раз именно то, что мы ставим на первое место свои житейские треволнения какие-то, тревоги и проблемы, да, это как раз говорит о том, что мы вот свое богатство, вот это вот здешнее, мы как раз и ставим во главу угла. И посредством его хотим спастись, решив вот эти какие-то житейские проблемы. Да нет же, в том-то и дело. У нас тогда самое главное остается в стороне, за скобки жизни выносится Христос. А ведь мы должны были бы продолжением быть как раз учеников апостолов. Даже невозможно представить, что кто-то из учеников Христовых начал бы, подошел бы к Иисусу Христу и начал бы решать какие-то свои житейские вопросы. Это даже представить невозможно. А ведь мы действительно должны быть их продолжением. Когда к нему подошли два человека, к Иисусу Христу, два брата, кстати сказать, и сказали, вот раздели нам имение. А он им сказал, а кто меня поставил делить ваше имение? Это совершенно не относилось к строительству отношений с Богом и с ближним. Если они хотят, чтобы кто-то третий делил имение, значит, они делегируют свою совесть на сторону кому-то другому. Другими словами, то вы сами имеете совесть. Вот разделите по совести, по любви. И вот в этом всегда, когда касается каких-то вопросов именно житейского характера, да это все приложится. Вы защитите сначала правду, Царство Небесное, и правду Его. То есть, другими словами, посмотрите на мою жизнь и стяжите как раз ее. Призовите именно мою жизнь. Ведь понимаете, когда мы говорим Евангелие, благовестие, это не просто некие слова Христов. Слова, которые Он говорил, это просто объяснение того, той жизни, которой, свидетелями которой были ученики, вот тот народ, среди которого Он ходил. В том-то и дело, что благовестие это не что, а кто? Это Иисус Христос. И благовестием после Его смерти и воскресения стали апостолы и остальные ученики. И так продолжается по сию пору. В том-то и дело, Он во святых Своих здесь с нами до скончания века. И вот то же самое, такое же богатство Божьей жизни в Евангелии предлагается каждому из нас. Мы Его наследники. И дай Бог, чтобы мы это наследие приняли и спаслись во Христе. Аминь.